Минуты смятения продолжались недолго. Хейген взял себя в руки, подошел к телефону и набрал номер Конни. Долго слушал гудки, потом в трубке раздался ее шепот. Хейген мягко сказал: «Конни, это Том. Разбуди-ка мужа, мне надо с ним поговорить. Скажи ему, что это важно. Очень важно. Пусть обязательно подойдет, хорошо?» Прошло минут пять, пока ему ответил голос Карла. Сонный, полупьяный. Чтобы привести его в чувство, Хейген заговорил очень резко. «Слушай меня, Карла. Сейчас я скажу тебе страшную вещь, а ты будь добр, приготовься. Потому что, когда я скажу ее, ты будешь отвечать нормально, обыкновенно, как будто не услышал ничего особенного. Я предупредил Конни, что у нас важный разговор, поэтому сочини что-нибудь для нее. Например, что на семейном совете решили переселить вас сюда, в один из особняков, и поставить тебя на настоящую работу. Что Дон, желая поправить дела у вас в семье, решил все же дать тебе возможность показать себя. Ты понял?» В голосе Карла проявилась надежда. «Ага, усек», — Хейген продолжал. «С минуты на минуту к тебе должны постучаться мои люди, которым велено увести тебя из дому. Скажи им, чтобы сначала позвонили мне. Ничего, кроме этого. Я отменю распоряжение. Ты должен остаться с Конни. Все понял?»
«Да, да, уразумел», — нетерпеливо отозвался Карло.
Кажется, сообразил, наконец, что Хейген неспроста так тщательно его подготавливает. Что новость, видимо, в самом деле не шуточная. Теперь Хейген рубанул с плеча. «Только что убили Сонни. Молчи. Ничего не говори. Когда ты спал, Конни позвонила ему, он ехал к вам. И я не хочу, чтобы она это знала. Пусть догадывается, но не знает наверняка. Иначе будет думать, что это она виновата. Так вот, сегодня ты останешься дома, при ней. И ничего ей не скажешь. Ты с ней помиришься. Будешь вести себя как идеальный, любящий супруг. И выдержишь эту роль, по крайней мере, до тех пор, пока она не родит. Завтра утром кто-нибудь, либо ты, либо Дон, или, может быть, ее мать, скажет Конни, что ее брата убили. И тогда ты будешь рядом с ней. Вот чего я хочу от тебя. Сделай мне это одолжение, и за мной тоже не пропадет. Я достаточно ясно выражаю свою мысль?»
Карло отвечал ему нетвердым голосом. «Естественно, Том, конечно. Слушай, мы с тобой вроде всегда ладили. Я благодарен. Понимаешь меня?»
«Ладно», — сказал Хейген. «Тебя не станут винить, что ты подцапался с Конни, и из-за этого так получилось. Не беспокойся, я позабочусь об этом». Он помолчал и прибавил мягко, почти задушевно: «А ты давай позаботься о Конни». И повесил трубку. Он научился никогда не прибегать к угрозам. Дон сумел внушить ему это крепко. Но до Карла и так все отлично дошло. Он был на волосок от смерти. Потом Хейген позвонил Тессио и срочно вызвал его в Лонг-Бич. Он не сказал зачем, а Тессио не стал спрашивать. Хейген вздохнул. Теперь наступил черед тому, чего он всей душой страшился. Теперь надо было пойти и разбудить Дона, одурманенного снотворным. Надо было сказать человеку, которого любишь больше всех на свете, что ты не справился, не сумел уберечь его владение и жизнь его старшего сына. Сказать Дону, что все потеряно, если только он сам, больной, не вступит в битву. Потому что нечего было лукавить самим собою. Лишь великому Дону было по силам вырвать хотя бы ничью пред лицом столь сокрушительного провала. Хейген не дал себе даже труда спросить мнение врачей Дона Корлеоне. Какой смысл? Что бы там ни считали врачи, пусть бы даже запретили Дону вставать с постели под страхом смерти, все равно он обязан был доложить своему приемному отцу о том, что произошло. и потом следовать его указаниям. А как поступит Дон, сомневаться, конечно, не приходилось. Заключения специалистов больше не играли роли. Ничто уже больше не играло роли. Дон должен все узнать. И затем либо принять на себя командование, либо приказать, чтобы Хейген сдал империю Корлеоне пяти семействам. Хейген знал, что требуется от консильори. Сообщить о случившемся, изложить свои соображения о том, как спасти положение, и умолкнуть. Что до собственных переживаний, он обнаружит их лишь в той мере, какую сочтет уместный его Дон. Если почувствует, что Дон желает видеть его раскаяние, то не скроет, как тяготится сознанием своей вины. Если поймет, что позволительное изъявление скорби даст волю своему непритворному горю.